очередной урок по книге «Питомит Дворот». Урок посвящается «Ле Илуй Нишмат» для поднятия души Илон бен Сергей, Артур Давид бен Аарон Андижан, Ишай бен Илазар, Валентина Базах Зарахьон. Значит, мы с вами продолжаем, мы с вами обсуждали в прошлый раз, насколько важно и как это сложно, или нужно, или не нужно делать посты. Говорили много на эту тему, я хотел добавить одну очень важную вещь. Очень многие законодатели пишут о том, что, скажем, человек, который посвятил себя изучению Торы, он, это неправильно, чтобы он постился, потому что это мешает, потому что он не сможет потом изучать Тору. Но два великих раввина, автор книги «Решит Хохма», был такой рав Элияу Девидас, один из учеников Ария Кадош, Рамака. Также был такой рав Хаим Паледжи, который написал книгу «Кафа Хаим». Они пишут наоборот, они говорят, что невозможно узнать по-настоящему Тору человеку, который вот не постится вообще, вот, не только ради того, чтобы искупить свои грехи, но и вообще для того, чтобы получить Тору от Творца, получить какие-то знания, получить близость к Творцу, вот невозможно без того, что ты не принимаешь все посты. И он говорит, а как вы думаете, Моше Рабейну 40 дней был на горе Синай, не ел, не пил 40 дней, получил Тору. И здесь есть очень важный комментарий, очень важное объяснение, почему так важно действительно, что такого важного. Были некоторые, да, просто были некоторые комментаторы, которые наоборот говорят, да, что вместо того, чтобы истязать свою душу, лучше встать и сделать добро людям, что ты сидишь с собой там занимаешься, да, вот многие люди, кто-то нуждается в деньгах, кто-то, да, были разные раввины, которые вот посвятили, да, был так, свою жизнь и помогали людям, был такой раввин Антверпена, Рав Хаим Крайсверт, у него в жизни была очень важная цель, слышали про него? Да, я с ним был даже знаком. Ну, величайший человек был.
История с Хаймом Каневским, как он 22 года ему добавили за Ахнасадкала.
Да, Ахнасадкала. У него была невероятная заповедь в руках. И он был очень известный человек во всем мире, не просто в Европе. Да, как человек, к которому обращались невесты, которые бесприданного. Вот. Есть такие же вещи в нашей жизни. Да, не у всех есть родители, к сожалению, да, иногда люди становятся сиротами, иногда просто есть тяжелое материальное. Да, он буквально обращались к нему, он собирал деньги, и он выдавал замуж девушек еврейских, да, помогал. Со всего мира ему доставали деньги, просто был, просто невероятный был человек, да. Вот, и таких людей очень много, которые посвящали себя, помогали людям. Так говорят комментаторы, так что вместо того, чтобы заниматься своими постами, да, надо встать и помогать людям. Так много, если кто-то хочет помочь, есть вот так вот чем помочь. Поверьте мне, так сказать, да, помочь. Всегда найдем, в чем помочь, да. Некоторые люди иногда приходят, не знают, да, что вот такое. Да вот так вот можно сделать его. Но они говорят, что все равно пост это важно. Почему это так важно? И наоборот они говорят, что именно для мудреца Торы это очень важный пост. Почему так важен пост? Здесь есть очень важная идея. Говорят комментаторы такую вот вещь. И я это пытаюсь всегда объяснить на таком примере. Да? Вот что вот это, мне кажется, очень пример, очень сильно отражает. Человек написал книгу какую-нибудь, да? Вот. Вложил какую-то идею в эту книгу, у него там целая история, персонажи. Эта книга понравилась людям, появляется человек, который хочет сделать с ним фильм по этой книге. Да, он берет себе сценариста, этот сценарист уже делает из этой книги сценарий, чтобы из нее сделать фильм. Но это уже не совсем эта книга, да, это уже сценарий. Потом появляется режиссер, который по этому сценарию, как он видит, как он хочет вложить, он уже делает по-своему. Потом появляется актер, который уже свое видение вкладывает в то, что они хотят сыграть. Это уже их видение, да? И потом, наконец, появляются зрители, которые уже по-своему, каждый видит по-своему, что-то свое видит в этом фильме. В конечном итоге от того, что была книга, и то, что в конечном итоге мы видим, это совсем не одно и то же. Да? Иногда это бывает просто вообще километры, да, и совсем не то, что было в этой книге, мы видим в этом фильме. Да? Теперь, что происходит с Торой? Вот Бог даровал Моше Рабейну на горе Синай и даровал Тору. Сколько поколений уже? Да? Больше 3000 лет, это очень много. Сменилось огромное количество поколений. И через от отца к сыну, от учителя к ученику передается Тора. Вы можете себе представить, если каждый из учеников будет говорить, как я это вижу. И я думаю, что за 3000 лет от Торы, которая была на горе Синай, и до сегодняшнего дня, уже точно не будет той Торы, и будет неизвестно что. Да? И мудрецы сказали, что одно из важнейших правил, что в изучении Торы, что ученик должен себя полностью аннулировать по отношению к учителю. Полностью. Нет я, нет того, как я вижу. Нет меня. Есть Всевышний, который даровал Тору, есть учитель, который он ее получил от своего учителя, и я хочу получить у него эту Тору. Чтобы это было не то, что как я ее понимаю, как я это вижу, а чтобы это была та самая Тора, которая была с горы Синай, я должен в этот момент себя полностью себя аннулировать. Меня нет, нет моего я. Конечно, когда я изучаю, я должен понимать, у меня должны быть свои вопросы. Но в конечном итоге я должен себя аннулировать и получить это, как луч солнца, говорят мудрецы, который попадает в призму, он потом преломляется. Вот Тора, которая попадает в нас, она не должна преломляться. Это абсолютно та же Тора. И это принципиально. Почему это принципиально? У нас есть вообще понятие такое, вы слышали, да, Тора. Да, Тора, что такое? Знание, сознание, знание Торы. Вот говорят про какого-то мудреца. Да, у него есть да, Тора, у него есть знание Торы, у него есть сознание Торы. У него, его сознание, оно совсем другое сознание, сознание Торы. Да, почему вообще вот мы идем к какому-нибудь великому раввину, да, умудренному, да, просто потому что он в возрасте, у него там белая борода, у него очки, не знаю, того, что он много ему лет, потому что мы думаем, что он такой умный. Совсем не поэтому, а по очень одна единственная для нас важная. Нам важно знать не то, что он думает на эту тему. Вот когда мы приходим с вопросом к какому-нибудь большому раввину, нам интересно, что он думает на эту тему? Нет.
Что он знает?
Нет. Мне не честно, мне не интересно, что он думает. Мне интересно, что Бог думает на эту тему. Что Творец считает в данной ситуации, что Тора считает. Вот я хочу знать, что Бог, он для меня должен говорить не то, что он думает, то, что ему кажется правильным, а то, что Творец мне предписал в данной ситуации сделать. А не его личное понимание и его личный взгляд на вещи. В этом, и когда, и это, в этом есть суть всего поста, что когда человек постится, он в этот момент как бы аннулирует самого себя. Нет меня, да, нет меня в этот момент. Есть только Творец, есть знание Торы, которое я должен получить. И это вообще как бы, да, одно из важнейших, да, условий того существования еврейского народа. Все вообще, да, тос вот есть такое выражение красивое. В Геморе Тосфот в своем комментарии говорит, да, что вот человек молится, чтобы Всевышний помог мне знать, получить знание Тору. Говорит Тосфот красивую, простую вещь, что до того, как ты молишься, чтобы вошло в твое тело Тора, ты должен молиться, чтобы в нее не вошли наслаждения. То есть тот, кто зависит от наслаждений, у него будет совсем другая Тора, да. Да, у него всегда будет его «я», от того, как «я знаю», «я вижу», так сказать, да. А вот это вот свое «я» надо по отношению к Торе полностью аннулировать. Это когда написано про Яшуа, Яшуа бен Нун, ученик Моше Рабейну, написано «Яшуа ло маш митоха ойл». Он не отходил от шатра Моше Рабейну. Написано, когда Моше Рабейну поднялся в гору Синай, он сел под горой и сидел ждал. Ну что сидел ждал? Всем сказали через 40 дней, что ты сидишь? Что, не можешь дома подождать? Сидел ждал. Говорят комментаторы, что он, как только Моше Рабейну спустился, сказал Синай, чтобы ни одной секунды не терял быть рядом со своим учителем. Не ждать, пока он там придет куда-то. Каждую секунду быть рядом. Написано, что когда он приходил в Бейт-Мидраш, чтобы перед тем, как Моше Рабейну преподавал, давал Тору, да, там старцы сидели, там Аарон, сыновья Аарона, сидели старцы. Яшуа приходил первым и расставлял скамейки. Зачем расставлять, что не было какой-то слуги, который расставляет скамейки? Да, он хотел аннулировать себя, чтобы прислуживать Торе. Чтобы, несмотря на то, что Яшуа после Моше Рабейну стал как царь во главе еврейского народа. И только такой человек, который аннулирует себя по отношению к Торе, вот такой может стать во главе еврейского народа. Это важно, это очень важная вещь. Вот. И я хочу еще в связи с этим еще вспомнить еще важную вещь. Вы наверняка видели в недельной главе такие интересные фразы. «Выколь хахам лев» – и каждый, кто мудрый сердцем. Да? каждый, кто мудрый сердцем, наша глава рассказывала, которую мы читали только что, о том, как евреи конкретно построили переносной храм в пустыне. Чтобы построить храм, необходимо было принести все, из чего нужно построить храм. Да? Нужно, кроме того, что у них были с собой бревна огромные, да, кедры, из которых они делали клоим, ну, так сказать, да, были, делали, построили, они необходимы были кожи, им необходимо было золото, им необходимы были камни, им необходимы были нити, из которых, да, потом сделали порох. Откуда все это? Написано, что евреи давали, сами приходили, отдавали от себя. Вот. И про этих людей написано, кто эти люди, которые давали. Кол хахам лев, написано, да? Хахам лев, каждый мудрый сердце. Вот. И комментаторы спрашивают вопрос. Кто такие мудрые сердца? Что это такое мудрые сердца? Вообще, когда мы с вами думаем, мы думаем в голове, а не в сердце. Да? Наши мысли в голове, наш разум в голове, поэтому надо сказать, не знаю, мудрый, мудрый головой, мудрый, ну, может, грубо по-русски, мозги мудрые у него там, я не знаю, там, да, у него мозг умный, там, я не знаю, там, да, но никак не сердце. Сердце – это больше ощущение, чувство, да, а причем, почему? Мудрое сердце, вот. И говорят комментаторы очень важную вещь здесь, очень важные слова. У нас с вами огромная проблема в нашей жизни. Мы очень много знаем и очень трудно и тяжело исполняем. Мы уже очень много знаем в своей жизни, да? Но конкретно так жить то, что мы знаем, это очень-очень тяжело. Кто такие мудрые сердцем? У них... Вот, и кто такие немудрые сердцем? Значит, да, есть люди, которые мудрые, но не сердцем. У них есть эти знания, у них есть эта мудрость, но она так и осталась в голове и так и не вышла в жизнь. А вот те, у кого мудрость, она в сердце, она уже их знание не только в голове, как знание теоретическое, а конкретно спускается в сердце, и же они живут этим, они чувствуют так, они, у них это уже не на уровне чисто теоретического знания, буквально так живут, вот это уже люди мудрые сердца. Они уже не просто говорят, они так делают конкретно. Это не просто какой-то разговор и какие-то красивые слова. Они так живут. И вообще эти люди меньше говорят, больше делают обычно, да? Вот, они молча. Там нигде не сказано, да, что они там парад устроили, что они там кричали, вот они мы, вот они принесли мы, да? Они тихо, смирно, потихонечку, да, принесли все, что нужно, и сделали как нужно. Был такой великий учитель, преподаватель, его звали Раби Йоха Малев Лейбович. Я вообще ужасно люблю этот рассказ про него, да, он так сильно отражает сразу много вещей. Он, может, вы слышали, да, он был преподаватель Ешивы Мир, была такая Ешива. Он был там Ашгиах. Есть, очень интересно, есть 6 томов его уроков, которые он там давал. У него были отдельные уроки, очень интересные эти уроки, кто знает эту историю, да, которые потом записали его ученики. И они были изданы. И сегодня мало кто знает, что это были за уроки. Это были не уроки для всей Ешивы. У него был старый ученик, который был раввин, рав Эльяу Каплан, был его ученик, который уехал, он учился у него в Литве, уехал в Берлин, у него там была большая синагога. А как вы знаете, Берлин в те времена это был как бы центр просвещения, и евреи там уходили от Торы, снимали кипы, да, так сказать, да, вот. И вот. Но он распознавал, да, буквально находил евреев, он молодых людей. И старый анекдот, знаете, один еврей светский идет по Киеву. Вот. Уже одетый совершенно как светский еврей, совершенно невозможно узнать. Одна старенькая еврейка из такого местечка идет по Киеву, да, и говорит ему на идиш, что-то говорит ему, где, говорит, пройти туда и туда. Он стоит, так сказать, да, говорит с ней, отвечает ей туда и туда. Ну, говорит, секундочку, скажите мне, как вы поняли, что я еврей? И уже одет, как светский человек, говорит, да. Он говорит, слушай, когда тебе делали брит, тебе потом то, что отрезали, вот сюда пришили, говорит. Так что, говорит, деваться некуда, да? Вот, да, поэтому, вот, так он в Берлине находил этих молодых людей и отправлял к нему в Ешиву Мир, вот, и такие парни из Германии, такие, так сказать, да, вот, а местечко такое, местечко Мир, Ешиват Мир, они были, такое сказать, местечковая жизнь, там, соблюдающие евреи жили, да, вот, и вообще, как бы, да, это местечковая такая жизнь, они такие более скромные, тут столичные, из Берлина, ребята такие, вот, они каждое утро делали вокруг всего этого маленького городка, делали пробежку, спортом занимались, все такие были, спортивные ребята, в общем, вот, их было там человек 15-20, и он им несколько раз в неделю, он им давал уроки, вот, и у него уроки такие, когда он учил, как из Торы, из письменной Торы увидеть не просто красивое объяснение, а как вот выучить практику жизни, да, практику жизни из того, что написано в Торе, да. Он всегда приводил пример, написано, что я забыл, как его зовут, Элькана. Написано, что он был амарец. Почему он был амарец? Что он не умел учить пшат в Торе. Написано, он встал и пошел за своей женой. Следом. Что он не умел учить то, что написано в Торе, прямым черным по белому. Что он не умел учить? Написано, что Элиэзер встал и, да, встала Ривка и пошла за Элиэзером. То есть женщина идет за мужчиной, а не мужчина идет за женщиной. Да? А вот он не умел просто то, что даже просто в Торе написано, не умел из этого выучить правила для жизни. И главное для него было, да, не просто изучение Торы, а вот научиться выучить из того, что написано в практике, как жить. И вот Рав Ерухам, да, он садится, надо было куда-то ехать, он садится в вагон. И когда он садился в вагон, тронулся поезд, у него одна перчатка упала на перрон. Что он сделал в этот момент?
Бросил второй.
Почему?
Чтобы осталось уже две.
Прекрасно. Да? Он сделал в этот момент, он снял вторую перчатку и бросил быться на перрон. Моментально. Но понимаете, что поезд идет. Это не мы, да, вот что мы с вами в этот момент, да? Мы начали бы думать, да? Теперь, а что я буду делать со второй перчаткой, да? Потом я подумал, даже когда я подумал, что давай-ка я тоже, надо же еще решить, чтобы отдать свою перчатку, все-таки моя, одна, но моя же перчатка. Оторвать от себя очень тяжело, да? А тут поезд движется, и пока ты подумал и решил этот великий поступок, поезд уже километр уехал, да? И уже твоя вторая перчатка никому не нужна, и поэтому смысла уже в этом нет, да? И самое, то есть это было буквально на подсознании, да? То есть моментально у него Павел моментально снимает, кидает вторую. То есть это настолько он уже в голове заботится, то есть о чем он-то? Позаботится? Мне все равно ничего нет. Но кому-то будет хорошо, но от одной перчатки что ему будет хорошо? И тут же он моментально снимается, да, и насколько вот эта любовь к человеку, забота, уметь заботиться, вот это внутри становится, как это сказать, как бы, да, из мозга переходит в сердце. Теперь это не просто для него идея красивая, да, он этим живет, это важно, и для него вот, вот все, да, какая-то такая простая вещь, да, но непростая, простая, но такая непростая. Простая такая, непростая. У нас есть еще одна очень красивая вещь, очень важная вещь. В главе было написано, что Бецалель, вместо того, чтобы... Написано, что он мудрый был. 13 лет мальчик, он был мудрый в сердце. Почему тоже написано? Мудрый. И говорят комментаторы, да? Говорят комментаторы, я могу благословить, да? Боруха то один, но или один, или хуйлом шарко, не едет
Боруха. Аминь. Если он наслаждение приносит.
Или...
Понос научи.
Или если у меня жажда. Сейчас у меня 100% жажда.
А если
не. Итак, Бецалель, написано, что он был. Говорит Мара, почему он был мудрый? Что, какая мудрость у него была? Чем он такой особенно мудрый? Говорит Мара, Бог сказал, сделай предметы для храма, стол, а потом сам храм. Обращается Бецалель к Моше Рабейну. Не, я сделаю храм, стол, а потом предмет. Вот какой он мудрый. В чем типа мудрость? Ну как можно сделать стаканы, стол и... А куда их поставить-то? Дома нет.
Последний.
Стал, сделать стол, стаканы, да? А дома нет. А куда их ставить-то? На улице, что ли? Куда их ставить? Зачем они нужны? Да? Вот, так сначала надо сделать дом, а потом в него сделать предметы и поставить внутри дома. Какой мудрый! А Бог не знал, Моше Рабейну не знал, никто не знал, этот 13-летний мальчик знал. Ну какой мудрый! И так говорят, какой он мудрый!
Подвох.
А?
Подвох.
Подвох. Где подвох? Где подвох, да? Ну удивительно на самом деле, да? И его называют мудрым, Моше Рабейну сам не догадался. Никто кругом не догадался. Бецалель 13 лет догадался. Удивительно. Говорят, в святых книгах написано очень красиво, очень важная, красивая вещь. В чем разница, что Бог дал нам эти предметы? Ну, то есть, что, разница в чем? Что главное, что второстепенное? Всевышний сказал так. Главное для вас само служение. Что с помощью служения в храме вы получите все добро от Творца. Да, с помощью того, что мы делаем в храме, мы получаем от Творца. Получаем. Вот вам инструменты, с помощью которых вы можете все получить. Вот. Вот вам, пожалуйста. И поэтому главное, что это инструменты. А вокруг это уже не важно. Что сказал Бецалель? Он сказал красивую вещь. Он потрясающую вещь сказал. Главное, на самом деле, для нас не инструменты. Главное, чтобы с нами был сам Бог. Сделаем сначала дом, чтобы он был с нами. А инструменты это уже все второстепенное. Вот когда он будет рядом с нами, уже все остальное будет с нами. Главное, чтобы он был с нами, рядом с нами, вот прямо вот. И в этом самое главное. Это как вот, да, как ребенок, да, вот папа рядом, все хорошо. Папа нет рядом, мама, папа, мама нет рядом, уже все совсем не все так хорошо. Я ехал как-то я ехал из Небрака в Петахтику, я учился там в Ешиве, в Росраэль. И в одном тендере, где приехали преподаватели, был один преподаватель, который ехал со своей дочерью. Каждое утро мы все из города выезжали туда в Ешиву. И по дороге в Ешиву, там есть больница Беллинсон, Шнайдер. Да, Шнайдер там из детского отделения. Он со своей маленькой дочкой, 5 лет, да, ему нужно было на какой-то серьезный, педактике, да, на какое-то серьезное там обследование. Достаточно такое вот не очень приятное, вот, и вот мне запомнилось на всю жизнь, такая просто интересная, как дети иногда говорят фразы сами, вот как пророки маленькие, да, не понимают, что говорят, вот, да, и ехал другой преподаватель, они друзья с этим преподавателем, он спрашивает эту девочку маленькую, говорит, ты знаешь, говорит, куда ты едешь, там, в больницу, там, да, что там такое будет, ты знаешь, нет, не знаю, там, что-то такое, да, нет, не знаю. А ты не боишься? Ну я же с папой. Все. Если я с папой, все. Значит, что все остальное вообще уже не важно, да? Поэтому говорит Бецалель, если папа, если Бог будет с нами, все остальное, все эти килим, все мы сделаем, это уже все будет хорошо. Мы с вами, значит, седьмое качество. Изучали седьмое качество. И мы, да, обсуждали страдания и посты. А после этого здесь еще очень важные слова. В конечном итоге, чтобы не запутаться, мы же с вами должны... мы же только что сказали с вами, как важно, чтобы идеи переходили к практике. И в этом самое главное, я вам скажу честно, в этом самое главное всего, что мы здесь занимаемся, это то, чтобы вся эта теория была в нашей практике, в нашей жизни. В самом конце седьмого качества говорит нам Рамак, также и мы должны относиться друг к другу. Во-первых, не держать злобу на ближнего, даже если он совершил по отношению к нам дурной поступок, и мы сердиты на него. Но сейчас, когда он ищет примирение, давайте скажем себе, ведь он для меня, как человек, который сделал тшуву, и стоит на более высокой ступени, чем праведники, и сблизимся с ним больше, чем прежде. Вот так. Вот такое вот важное качество. Кто-нибудь сделал хоть раз в жизни?
Нет, очень тяжело.
Тяжело?
Осадок остался.
Осадок остался. Попробуйте. Здесь есть несколько таких вещей важных, красивых, что просто невозможно их обойти мимо. Есть в молитве такие слова. Вы же многие молитесь, да? Ава раба автану хемла гдула вьетера хамалта алейну. Помните такие слова? По-русски. Сейчас. Великой любовью ты нас любил, много сострадания проявил к нам, и даже больше, чем полагал. Помните такие слова? Что это такое? О чем мы говорим? Великой любовью ты нас любил. Да? Сейчас, по-русски я забываю как-то, да? Великую ты нас любил, много сострадания проявил к нам, и даже больше, говорит Вильнинский Гаон. Великой любовью ты нас любил. Великой любовью нас любил. Я прекратил, да? Можно? Все нормально, продолжайте, да? Значит, великой любовью ты нас любил. Это имеется в виду та любовь, которую проявил Всевышний по отношению к нашим отцам Авраам, Ицхак, Яков. Мы все потомки Авраама, Ицхака и Якова. Это любовь, которую проявил Бог к своим любимым детям Авраам, Ицхак и Яков. И мы все происходим от Авраама, Ицхака и Якова. Что происходит дальше? Еврейский народ совершает страшнейшее преступление Золотого Тельца, грех Золотого Тельца. И Бог нам все равно прощает. Да? Бог в силу той самой любви к Аврааму, Исааку и Якову. Бог вывел нас из Египта. Да? Даровал нам Тору на горе Синай. Это все. Избрал нас, весь народ Коины. Весь народ Коины вывел нас из Египта. Но евреи сделали идола Золотого Тельца. И за этот грех, как мы знаем с вами, Бог хотел уничтожить всех евреев полностью. Сказал Моше Рабейну, все. Всех убираем, из тебя пойдет новый. То, что было за Авраама, Исаака и Якова, мы прекращаем. Из тебя пойдет новый народ. А эти не заслуживают. Сделали золотого тельца. Так Бог простил. И это вторая фраза. То есть, Аава раба автану. Великая любовь нас убил. Хемла гдула. Хамал талейну. Хемла гдула. Гдула. Великим, как по-русски это? Простил, да, да, проявил к нам милосердие, простил, но вместо того, чтобы, да, излить свой справедливый грех, что означает, много сострадания проявил к нам, много. А дальше написано, етера, даже больше того. А что значит больше того? Ну все, простил, что значит больше? Вот странная фраза. Вы молитесь и задумайтесь. Вроде как обычно тараторим слова, надо думать, что мы произносим. Все, значит, ты нас любил, ты дал нам, вывел из Египта. Дал нам Тору, избрал, сделал нам избранным народом. Все прекрасно, мы согрешили. Ты проявил нереальное милосердие, нас простил. Ну все. Что дальше? Написано, проявил милосердие, а написано дальше, и даже больше. А что даже больше? Даже больше, чем нам полагалось. Отсюда, говорит Вильнинский Гаон, есть та самая важное отношение, которое Бог проявляет к людям. Он не просто прощает, а после прощения даже поднимает выше, чем были раньше. Что говорит Вильнинский Гаон? Ведь достаточно просто простить грех. Написано, проявил нам сострадание и любовь, и дал нам после чувы больше, чем у нас было до нее. Он даровал нам вторые скрижали, заповедовал построить храм, чтобы пребывать среди нас. Да? Когда он вывел нас из Египта и даровал нам Тору, не было храма и никакого не было. А после того, как мы сделали чуву, он не только простил, он после этого дал нам больше, чем у нас было до того. Вот это вот просто, вот это вот прощение, которое мы должны научиться. Мы прощаем человека, который вернулся, который справляется, и после этого должны уметь приблизить его больше, чем было до того. И даже вообще не просто приблизил, он сам к нам спустился, сказал сделать храм, я буду с вами. Невероятно. И также объясняет Вильнский Гаон слова из песни песней. Но я не буду вас мучить этими словами.
Почему?
Мучить? Потому что иногда слова, которые на иврите, те, кто не понимает хорошо святой язык, может быть, не очень прочувствовать. Потому что я, честно вам скажу, иногда, я сам, когда читаю по-русски, я не столько чувствую эти слова. Написано в песне песни написано, да? Как ты прекрасен, возлюбленный мой, как ты мил со мной, и даже ложа наша свежо. Ложа наша свежо. Вот. На иврите это все немножко звучит, да? Там написано аф на им написано. Аф арсену ранана. Да? Даже написано. Просто по-русски так невозможно говорить, да? Как ты прекрасен, возлюбленный мой. Даже мил и даже ложа. Ну вот это вот так по-русски мы не говорим. Даже, да? А на иврите, на святом языке написано даже. Что это за даже такое, да? Так Вильнский Гаон говорит, что здесь, ведь мы знаем, да, что вся песня песни, это вся любовь между Творцом и еврейским народом. И говорит так, как ты прекрасен, кто кому говорит? Бог говорит еврейскому народу. Так, как ты прекрасен, до греха создания золотого тельца, да, и Бог вывел нас из египетского рабства, приблизил на горе Синай, да, и мы говорим Богу, и даже когда я изменила тебе, говорит ему невеста, да, когда я изменила тебе, сделала идола, ты был ко мне мил. Даже, вот это первое даже. Даже несмотря на то, что, да, я изменила тебе, ты был ко мне мил, ты простил мне мой грех и дал новые скрижали. Но это еще не все. И даже ложе наше свежо, что это означает, дал нам то, чего не было у нас раньше. Дал нам храм, где мы соединяемся с ним по взаимной любви. Да? Вообще, вот. И вообще, храм – это место соединения Творца и еврейского народа. И вы знаете, что еврейская семья – это храм. Вот. Еврейская семья – это храм, который надо лелеять. И еврейский дом – это место, где должен пребывать Творец. Это не просто слова, это не просто, да. И не буду много говорить, потому что надо соблюдать скромность, вот. Потому что, но скажу вам такой намек, его написано, в Зор написано, что есть такое место в храме святая святых, да?
Койдыш-кадышин,
да, вот. Спальня мужа, она называется в Зоре называют это место, эту комнату, ну, этот койдыш кадаши называют спальня. Спальня где? Да, вот единение.
Стол же.
Стол, да, это уже не койдыш кадаши, да? А святая святых. Это святая святых. Значит, еще один важный вопрос, который... И об этом написано вот в этом седьмом качестве, да, об этом седьмом качестве, что Всевышний после прощения, да, и мы его так его называем, снова проявляет свое милосердие, значит, снова проявляет свое милосердие еще больше, чем было раньше. Это Йошу Ярахамену. И здесь у нас есть еще важные слова в молитве. Еще важные слова. Значит, если мы действительно хотим добиться этого уровня, чтобы вернуться к Творцу, чтобы заслужить этот более высокий уровень, то это только через тшува. По-другому никак. И мы об этом уже много говорили. И здесь есть очень важный момент, который отражается в этой книге. И Рамак пишет об этом много и в других своих книгах. Ну, это как бы вообще сама по себе очень важная идея, которая вообще... мне это важно сказать, поскольку очень многие люди воспринимают понятие «чува» — это когда кто-то что-то натворил плохое, и надо исправиться. Ну, обычно мы все об этом так говорим. вернуться, да, ты что-то испортил, ты был изгнан там из дворца царя, а теперь надо сделать чего? Вернуться туда же, где ты был. Вот. Но как мы это воспринимаем? Человек совершил грех, надо попросить прощения за грех, исправить грех. Это и есть чува. Рамак говорит и приводит комментаторы кругом, не только Рамак, да, и Взор, и в общем в книгах написано, что понятие чува – это немножечко другое понятие. Вот. А то, о чем мы с вами говорим, и как доля этого понятия. Что такое чува? Если говорить очень коротко и просто, да, что Бог сотворил души, которым Он хочет делать много добра, которым хочется делать добро. И проблема в том, что настоящее добро, когда мы кому-то хотим сделать, да, обычно нормальным вот людям, когда придешь к нему с каким-то подарком, с каким-то цдакой, еще с чем-то, да, если цдакой так вообще, да, ему в этот момент он бросит тебя эту цдаку, ему будет очень неприятно, ты вроде как позаботился, вроде как хочешь что-то ему хорошее сделать, но ты, в общем-то, его обидел. Чем ты его обидел, людям стыдно. Нормальным людям, которые еще совсем еще не превратились, не знаю, в кого, да, в принципе, получать сдаку очень тяжело. Это оскорбительно, это унизительно, и, в общем-то, это унижает твое человеческое достоинство, да, вот. Вы знаете, как написано? Что, и это действительно очень важно, да, написано, что человек, который не должен получить сдоку, сдоку, ему не полагается сдока. У него, нет, он может не богатый, но у него нормально, ну, живет нормально. И кто-то ему да, дарит, и он берет. Написано, что если ты не полагается, берешь, Всевышний сделает так, что ты дойдешь до того, что будешь нуждаться. И наоборот, человек, который нуждается, в общем-то, мог бы взять, но он делает усилия над собой и не берет, и старается найти всякие способы, как самому со своими руками заработать, Бог поможет, и он не будет нуждаться. Вот. Поэтому выбор за нами, быть из тех или из тех. А Бог сделал нам, так сказать, дал нам возможность нам с вами помогать этим людям, да, и исполнять эти важные заповеди, помощи тем, кто нуждается. Вот. В конце концов, да, мы же с вами прекрасно знаем, есть люди, которые, я образно говорю, да, без руки, без ноги, ну, кто-то без головы, кто-то без рук, кто-то без ног, да. Ну, так, есть разные люди, да, и мы же с вами не фашисты, да, которые просто всех этих без рук и без ног уничтожали, да, и все, у них в Германии психбольниц не было, да. Зачем тратить государственные деньги на этот кошмар, да, вот, а мы живем по-другому, да, для нас это... Прежде всего, творение Творца, да, это человек, мы должны позаботиться максимально и материально, и духовно, да. Иногда кто-то не может помочь второму деньгами, а вы думаете, в жизни помочь можно только деньгами, да. А что, а советом, а просто выслушать, а просто пообщаться, а просто, да. И кто, как женщины, да, могут какую-то теплоту дать этому человеку, которому, да, который нуждается в этой теплоте и помощи, да. Так Всевышний сказал нам, так говорят этот комментатор, очень важную вещь, да? В чем проблема? Проблема в том, что Бог хочет давать этим душам много-много добра и давать, и помогать. Но проблема в том, что этим душам стыдно. Стыдно получать все время вот так вот этот сдаку, как бы, ну, без причин, все получать и получать. Это очень стыдно. Всевышний сделал так, Он спустил эти души в этот мир, эти души теперь борются за то, чтобы получить, и они теперь ощущают, что они заработали. Он не просто, вот это на самом деле очень круто, тот, кто умеет дать помочь второму таким образом, что второй думает, что он заработал. Да? На самом деле он мне, не нужен мне, чтобы он у меня работал. Да не нужно мне его, я без него справляюсь, так сказать, да? Но мы ему помогли, сделали так, что типа он у нас работает, да, и как будто получает зарплату, и он думает, что он получает зарплату. Да, на самом деле, даже если бы его здесь не было, мы бы из него все справлялись, да. Это круто, это высший пилотаж, это вот так вот помочь второму человеку, да. Это не просто дать ему цдаку, да. Это сделать ему ощущение, что он лично все сам заработал. Это и так Всевышний делает с этими душами, с нами. Он спустил эти души вниз, в этот мир. И мы находимся в этом мире, И мы преодолеваем все ецарара и тяжелейшие преграды, которые стоят у нас на пути, и работаем, исполняем его заповеди и возвращаемся, идем по пути к нему. И вот это движение, он нас пустил вниз. И вот это вот наше движение снизу, вверх, вернуться к нему, слиться с ним воедино обратно, это и есть чува. И это не касается обязательно того, кто совершил преступление в жизни. Даже полные праведники, которые ничего не совершили в своей жизни плохого, они тоже делают эту самую чуву. Они тоже возвращаются туда, откуда они произошли, к своему источнику, чтобы слиться и вернуться туда, откуда мы появились. Да? Велика чува, да? Как написано в пасуке, как сказали мудрецы, что с ее помощью человек достигает трона славы Творцы. Что чува возвращает нас к самому. Но что мы говорим про... А почему мы говорим про чува, про тех, кто совершили проступок? Проблема в том, что тот, кто совершил грех, вот, например, да, вот Бог нас вот приземлил вот сюда. Мы теперь отсюда должны подняться обратно к нему. Но из-за своих грехов люди, которые попадают ниже, чем этот стол, они себе этот путь теперь удлинили. Ему сначала теперь оттуда надо подняться, а потом продолжить этот путь к нему. Вот. Поэтому мы их, про них говорим чува. Надо сказать, не сделать чуву. На самом деле, когда он поднялся, это еще не все. Он поднялся, а дальше надо идти наверх, возвращаться к источнику, к Богу. И в этом есть наша с вами задача, что мы с вами, всеми своими семьями, да, должны двигаться каждый день ступенька за ступенькой. Превращая свой дом в храм, вы женщины, это, вы знаете, Раби Йоси говорил про свою жену, называл он «мой дом», как говорил, да, Раби Йоси. Вот, поэтому шхина в доме зависит от женщин. Вот. Так что все в ваших руках. Это у нас было седьмое качество. Значит, есть еще такие слова в молитве, нужно обязательно это сказать. Сидур, я не знаю по-русски, как это сказать. Сейчас я.
Тут есть сидуры.
Есть сидур? Можно сидур? Да. А какой-нибудь? Да. Любой по-русски. Любой. Мы, в принципе, почти, молимся почти одно и то же все. Вот, прекрасно. У нас в молитве Амида, спасибо большое. Извините, что я вас поднял. Значит, у нас в молитве Амида есть такие слова. Ашевену авину литуратеха, векарвену малькину лаводатеха. По-русски. Дай нам вернуться к Торе Твоей, Отец наш, и приблизь нас к служению Тебе, Царь наш, и помоги нам совершить полное раскаяние перед Тобой, благословен Ты, Господь, желающий раскаяния. Следующее благословение. Слах лану авину, ки хатану, мхал лану, ки пашану. Извини нас, ибо согрешили мы. Прости нас, ибо прости нас, Царь наш, преступления наши, ибо Ты добрый и прощающий. Да? Вот эти два благословения. Все помните, все произносите. Вот смотрите. Вот здесь есть очень странная вещь. В первом благословении, которое я из этих двух прочел, да? Дай нам приблизиться к Торе, к служению. А в конце написано, завершающая браха какая? Баруха та Ашем, а Руцеби Чува.
Желающий.
Благословен, благословен ты, Господь, желающий раскаяния, чувы, который хочет чуву. Да? Теперь, дальше мы в следующем просим. Прости нас, прости нас. Ну, так здесь надо сказать, желающий чуву. Так мы же просим там, где просим прощения. Почему не там поставили? Понимаете вопрос?
Да.
Если кто молится, вы понимаете вопрос? Во втором благословении дальше, где мы говорим, прости нас, надо завершить как? Благословен ты, Господь, желающий чуву. Там, где я попросил, так что прощения. Ну, благословен, что ты хочешь эту чуву. Там, где просим за грехи. А мы попросили до того, в предыдущем, в котором мы что говорили? Дай нам вернуться к Торе и приблизимся к служению. И вдруг чува. Причем здесь чува? Чува не здесь. Благословен ты Бог, который дарал Тору, не знаю там. Что это такое должно быть? Потому что чува, про которую здесь говорится, это не чува от грехов, а та самая чува, которая вернуться к Творцу. Не чува от грехов, а тот чува, не чува раскаяния, а чува возвращения. И поэтому перевод неправильный. Я считаю, что перевод неправильный. Благословен ты, Творец, желающий возвращения к себе. Вот этого возвращения. И поэтому написано Тора и служение. Почему? Потому что именно с помощью Торы, с помощью служения, и можно таки вернуться к нему. Это как раз те самые килим, да, те самые, ну, как килим, ну,
сосуды,
с помощью которых мы и можем сделать это полное возвращение к нему. Теперь, а следующее, а дальше уже, дальше, это уже для тех, кто опустился еще ниже, которые совершили грехи. Вот они должны сначала раскаяться, а потом уже делать вот это возвращение. Да? Это уже следующее, это уже для тех, кто еще ниже опустился. Вот. Это очень важно. Это очень важно вообще воспринимать, понимать, что мы здесь делаем вообще с вами. Мы движемся наверх, чтобы слиться со своим Творцом. Но для этого что? Для этого Бог что сделал? Опустил нас вниз и расщепил. На частички, как говорит Роман. Расщепил. А мы что должны? Соединиться. Муж должен соединиться с женой в единое целое. Они как единое целое должны соединиться. Весь народ как единое целое соединится вместе. Как единый народ. Да? А как Ецер Ара у нас работает? Чтобы не было мира в семье между мужем и женой. Чтобы не было мира между евреями. Как у нас говорят, два еврея, три партии обязательно. Да? Так сказать, да. О, и всех разъединяют. Да? А мы должны что? Объединиться в единое целое, и тогда вот это единое целое слиться с Творцом, вернуться к Творцу. Это в идеале. Ну, надо хотя бы стремиться, наверное. Не надо отчаиваться, это возможно. Да. Значит, восьмое качество. Мы с вами начинали? Не начинали. Вот мы начнем с вами сегодня. Восьмое качество. А что это такие за слова такие? Если мы уже говорим про молитву, слахлан, махалану.
Изведусь.
Слахлану, махалану. А? Кята мухель весулеях, та-та-та.
Дальше изведусь.
А? Не, ну есть веду я, есть и вамида, нет? Разве вамида у нас не говорят таких слов? Да? Ну говорим. Слах лану авину кихатану. Мхал лану малькену кифашану. По-русски это как говорят? Прости, прости. А? Прости, прости. Извини нас. А второе, прости нас. О, хитрые придумали. А есть разница между извини и прости по-русски? Есть или нет? Есть, прости, извини. Ну, я скажу честно, наверное, я не столько хорошо знаю русский язык. Вот, и я не понимаю, очень по-русски, честно скажу, я не понимаю, что нужно вложить в эти слова «прости, извини», да?
Ну, случайно зацепил человек, ой, извините, и все, да, а если что-то серьезное, то «прости».
А, то есть «извини»
– наступил на
это более легкое, а «прости» более серьезное. Но если это так, то это уже вторая ошибка в переводе на русский язык.
Сплошные, наверное, ошибки.
Потому что это совершенно не отражает того смысла, который мы должны заложить в эту молитву. Есть две вещи, за которые мы должны попросить у Бога прощения. Две состояния. Каждый грех, он содержит в себе две составные. Какие две составные? Первое. Я буду говорить прямо, извините, что будет звучать грубо. Мы плюнули в лицо Богу. Человек, который взял и в субботу, да, просто пожарил яичницу, включил телевизор, он в этот момент плюет в лицо Творцу.
А если, например, кто-то включает, и ты заходишь?
Скажи, я же... Нет, ну, кто-то он в ответе перед Творцом. Он... да, он за каждый отвечает за свои поступки, да. Он отвечает за свое, вы отвечаете за себя, да. Ну, что мы можем сделать, да? Что мы можем сделать? Главное, степ-бай-степ, потихонечку, шаг за шагом. Если будете насильно кого-то заставлять не включать и не жарить яичницу в шаббат, да, то будет еще хуже. Нужно, как мы говорили с вами, любовью и только любовью. И без раташем, вот, и обещательно, чтобы было кошерно все дома. Максимально кошерно. Если не будет кошерно, не будет, не ждите вообще ничего. Вот. Некошерная еда затумляет так нашу душу, что она не способна вообще ничего воспринимать. Она деревенеет, тупеет и ничего не воспринимает, никаких святых слов. Даже самых, да, я иногда поражаюсь, как уже, как вот раньше, например, да, даже в далеким, скажем, люди Торы, в синагогу заходят, тут же кипу на голову оденет. Сегодня заходят, не знаю, там, и без кипы, и болтают, и черт знает, что говорят. Да, я просто в шоке иногда, да, я всегда вспоминаю такую историю, да, когда выходит, что было раньше, когда там раввин выходит из синагоги, да, и человек, который хотел покурить, что он делает, который курил, на все, вдруг раввин выходит, что он делает?
Прятал.
Бросает сигарету.
Уважение.
Да, ну хотя бы, ну ладно, он курит, да, но перед раввином он чувствует, ну вот, ну, да, что сегодня делает? Кипу снимает. Вот. Это просто ужас, честно вам скажу, конечно, да. Почему? Потому что он одеревенел, потому что, да, потому что там, может быть, где-то там, не знаю, в Дербенте, в Кубе, не знаю, там, да, где-то там в местечке каком-то там, да, еда была кошерная. И при всем при том, что, может, Тору не так сильно учили, но трепета перед Богом было намного больше.
Да.
А здесь, в Москве, едят в любом ресторане, где-то. Все этот кошмар, который там есть. Вот. Я вам скажу, не ждите ничего хорошего, пока не будет у вас в доме настоящий кашрут. Не так, как, я вам скажу, когда-то на заре соблюдения, я еще там, да, в 89-м году у нас была компания, мы думали, что мы соблюдаем. Вот. И многие ребята думали, что была такая докторская колбаса, да, та, которая с белыми этими штучками как-то этими внутри, да, типа мы думали, вот это вот с белыми, вот она не кошерная, а которая без них, это кошерная, да, вот, ну, конечно, так тут, ну, вот мы не знали, вот так думали, да, вот, поэтому я хочу сказать, что не та не кошерная, да, не та, кошерная, это не то, что мы думаем, да, а то, что Бог нам сказал по-настоящему, надо знать, учить, да, это важно, и мы вернемся, и о чем же мы просим Творца прощения с вами? Я хочу только сверить, как написано в другом сидуре. Ладно, не будем, а то все наезжать на кого-то тоже нехорошо. Плохо перевели, хорошо перевели.
Тем больше такой парский сидур.
Нет. Да, нет, все хорошо перевели, просто мы не до конца понимаем все, что написано. Вот, все прекрасно перевели. Здесь написано две важные части, за которые мы просим Бога прощения. Первое, когда человек нарушает желание Творца. Бог тебе сказал. В субботу нельзя жарить и варить. Нельзя. Когда ты идешь это делаешь, ты тем самым прямо в лицо Творцу плюешь. Вот, ты идешь против него снова. Ты нарушаешь его приказ. Нельзя. Все. Это номер один. Второе. Что в этот момент происходит еще? Что происходит еще? Что происходит еще? Что еще происходит в этот момент?
Загрязняется сам человек.
Сам себя. Кроме того, что я... Пошел, восстал против самого царя, я в этот момент испортил что-то внутри себя. Две составные в каждом грехе. Всегда. Сказал грязное слово, да, обидел в этот момент кого-то, плюс сделал себя грязнее в этот момент. Каждое преступление наносит ущерб нашей душе. Каждое. Большое, маленькое, наносит ущерб. Когда мы просим прощения у Творца, и чтобы Он нас простил, нам нужно две. Первое. Чтобы Он простил нам то, что мы пошли против Него. Второе, чтобы помог нам исправить этот изъян в своей душе. Вот это два прости-прости. Ну, наверное, извини-прости, это имеется в виду. Правильно? Вот. Но это обязательно две составные части. А тут, когда я кому-то с кем-то говорил, был такой урок где-то, да, я кого-то договорил, они меня спросили еще красивый вопрос. А в Йом-Кипур мы что еще добавляем? Слах лану, ха лану, векапер лану. Еще третьи слова. Капер лану. Что такое капер лану? Искупи нам. А что еще третье есть? Уже вроде все сказали. Что еще есть третье, что мы просим? Мудрецы никогда не составляют текст молитвы какие-то лишние слова. Каждое слово выверено абсолютно точно. Когда мы проясняем эти слова, в какой день? В Йом-Кипур. Что особенно есть в этот Йом-Кипур?
Прощение.
Кроме всех остальных дней в году, что есть в этот день?
Искупление.
Что особенно, особенно в этом
день?
Что? Мы постимся, правильно. А с чем этот день такой еще сам по себе особенный? Суд уже начался у Рошана, в Йом-Кипур нас запечатают, да? Искупление вы сказали. Что имеется в виду искупление? Очищение, исправление. Сам по себе этот день, у него есть невероятная мощь и сила. Сам по себе день. Он сам по себе очищает. Удивительная вещь, сам по себе. Я своим маленьким детям говорю, вот я еду на машине с вами, да, машина грязная, надо зайти ехать на мойку, да? Заезжаем на мойку, сидим просто, ничего не делаем. Мойка моет тебе машину, выходишь уже чистый. Вот евреи идут, зашли в Йом-Кипур, как в мойку, вышли, как из мойки чистые. Просто сам день очищает. Но есть спор в Талмуде. Он сам по себе очищает? Или того, кто делает чуву? В конечном итоге, посмотрите, есть мнение, что до такой степени мощная сила у этого дня, что он даже того, кто не делает чуву, он очищает. Такой мощный день. Но кроме того, конечно, кто в этот день сидит свинью, если, я не знаю, специально на мотоцикле, специально, но не специально, ну, окей. Но мы говорим, что Аллаха, как то мнение, которое говорит, что тот, который сделает чуву, да? Человек должен постараться сам пойти навстречу Творцу, насколько он это может, да? А Всевышний его запускает в эту мойку, этот день. И это третье, что мы просим. Мы просим прощения за то, что мы восстали против Бога. Второе, чтобы он помог нам исправить то, что мы сломали в своей душе. И третье, чтобы этот день очистил меня. Это капер. Это Йом-Кипурим. Это капер лану. Искупи нас, очисти нас. Что вот мы просимся, возьми нас с собой в эту мойку. Она есть, она моет. Надо еще въехать туда. Я прошу, я хочу, вот, возьми меня туда, очисти меня, омой меня. Да? Ой. Есть такое красивое слова, которые сказал который сказали преподаватель сказал своему ученику. Я не хочу повторять. А вы не слышали тоже. Вот. Как раз вы пришли попозже, вы не слышали, я сказал уже женщину. Я не люблю повторять, да? Я тут недавно говорил уже где-то. Написано, что женщины принесли для строительства храма, принесли нити, которые они пряли. Сплели нити. Причем, сейчас честно скажу, есть там одно место, которое я так здесь очень так и не понял. Написано, что они прили прямо с коз.
На козах.
Прямо с живых коз. И в этом такая мудрость. Зачем они прили живых коз? Я так и не понял. Вот. Честно скажу вам, надо подробно изучать. Не знаю. Надо найти какой-то комментарий. Вот. Но обычно же придут не с живых коз. Ну, обычно в жизни. И вообще они грязные. Обычно же снимают эту шерсть, да? Моют ее, а потом придут нити, да? А они пряли прямо живых коз. Ну, хорошо. Сплели нити, собрали нити, и написано, женщины принесли в храм. Потом из этих нитей делали порохот, делали порохот?
Занавеска.
Занавеска, которая перед входом, да? Красивая, специально. Вот. А до этого написано, что украшения женщины пришли с мужьями, сопровождение мужей. А нити пришли сами, уже без сопровождения мужей. Почему?
Золото заставили.
Золото заставили, да? Вы знаете закон, да, что муж не имеет права снять с жены украшения?
Написано.
Написано, что все, что есть в доме, принадлежит ему, да, принадлежит мужу. А украшения жены не имеет права. Есть мнение, которое говорит, с нее снять, есть говорит, это вообще все украшения, которые ее, это не, он не может пойти взять, там, продать, не может. Стол может. Пойти в салон, забрать стол, пойти продать, может. Да? Украшение не может, не имеет права. Это ее. Все. Теперь, хотели принести в храм. Да? Но с другой стороны написано, что она может ими только пользоваться, а продать не может. Поэтому, значит, когда они пошли с этим самым, женщины шли с сопровождением мужчин. Женщине отдавали, а мужчина типа, муж рядом, ты согласен? Согласен, все, отдали. Теперь, да? Теперь, потом написано, что нити отнесли сами. И тут один из, сидели в доме Рабхайм Воложина, был урок, сидели, изучали, значит, недельную главу, и один из учеников спрашивает, как же так? Нити женщины принесли без мужчин? Как они могли? В Геморе написано, что все, что производит женщина, принадлежит мужу. Женщина по закону еврейскому, например, выходит замуж, например, у нее есть квартира, бизнес там, да? Квартира остается полностью ее, бизнес остается ее, а плоды от этого всего его. Так, таков закон, мудрецы постановили, почему? Потому что Тора обязала мужа кормить жену, кормить и одевать по Торе. Мудрецы постановили, что все, что производит, лежит, производит, да? Например, сдаем квартиру, деньги его. Да? Теперь, опять же, что значит его? Это их семья, да? Он, его, он обязан кормить и одевать свою семью, да? Но распоряжается он, деньги его. Да? В принципе, он может поехать в Лас-Вегас, в принципе. И там все спустить, имеет право. Это неправильно, это плохо, но... Что можно сказать, да? Деньги его. Теперь, значит, все, что она производит, ее. Ну, его. Значит, нити тоже его.
А почему одна пришла?
А почему пришла одна? Спрашивает этот ученик, а как же так? Она пришла одна, сама отдала свои нити, которые сделала, отдала. Как она могла их отдать? Это не ее. В соседней комнате сидела мама Рабби Хаим Воложина. Мама. Она вообще была женщина гениальная, праведница нереальная. Сидел в соседней комнате и кричит, никакого вопроса нет. У нее есть ответ. Да? Какой у нее есть ответ? Где евреи были в этот момент? Когда нити принесли. Где они находились? Где?
Пустыня.
В пустыне. Прекрасно. В пустыне кто кормил? Всевышний кормил.
Не муж.
Значит, не муж. Правильно? А там, где муж не кормит, она не должна отдавать ему то, что заработала. Потому что мудрецы постановили там, где он кормит, вместо этого да, отдавать все, что она заработала. Так она говорит, так и не должна были женщины отдавать ничего мужьям. Поэтому это было ее сделано, с ее руками. Она принесла от себя, отдала храму. Имеет право. Это мама Рабби Хаим Воложина. Гениальная женщина была. Ой, я вам рассказывал про нее, как благословение, которое дал ей великий раввин Шейгат Арье. Я уже где-то рассказывал, я иногда забываю, где я что рассказал, да? Я вам не рассказывал. Был такой раввин города Минск, потом он стал раввин города Франкфурт, Гамбург, был один из величайших, раб Арье Лев Гинзбург был гениальнейший человек, вот. Его боялись ужасно, он был невероятный человек, вообще мудрый, умный, и такой был очень резкий раввин. Когда он проезжал, куда-то там ему нужно было ездить, он обязательно заезжал в Воложин к отцу, к мужу вот этой вот женщины, про которую я говорю. Да, он был известный мудрец Торы, Талмид Хахам, и к нему очень многие, он был очень тихий, скромный человек, вот, не занимал никаких должностей, но к нему приезжали очень большие раввины, чтобы с ним учиться, советоваться, выяснять разные сложные вопросы. И вот этот великий раввин тоже приезжал к нему очень часто. И иногда задерживался на день, на два. Вот, а эта семья была богатая, у них был большой дом, они очень много принимали у себя гостей, все. Значит, вот, и они учились, вот. И в один из дней, когда он находился у них, они учатся, уже прошло там часа 2-3, что они учатся, чем глубоко занимаются Торой, да, все. И вдруг слышат в соседней комнате, там через несколько комнат, детский крик, новорожденного ребенка, крик такой вот. Ну, вы знаете, да, такой крик, ребенка кричит. И они вдруг остановились, смотрят друг на друга. Он говорит, ты знал? Нет, а ты знал? Нет. То есть она так ценила изучение Торы, что она не выпустила ни капли крика во время родов, чтобы не помешать своим крикам им изучать Тору. Вот такая была женщина. Она там кусала, не знаю, что там до крови скусала. Но она ни капли звука не произнесла. Он был так потрясен, просто был потрясен, нереально. Он сидел 5 минут просто вот такой потрясенный. Потом встал, подошел к этой комнате, снаружи там встал у двери и сказал, заслуга за то, что ты не произнесла ни одного звука, не помешала Торе, я тебя благословляю. Что голос твоих сыновей, голос Тора твоих сыновей услышит весь еврейский народ. И все 3 сына, которые они родили, все были великими раввинами. Просто, не просто даже раввины, да? Вот. А второй вот известный из них был Рав Хаим из Воложина, который тот самый основатель Воложинской ишивы, который вот не просто даже был величайший мудрец, да, он основал ишиву, которая, как бы это сказать, ту модель ишивы, из которой вообще пошли все литовские ешивы, вот, и это был просто невероятный человек, вот, это, а еще попутно я расскажу еще одну историю про них, да, значит, у них сын, один из сыновей, ну, к ним приходил домой преподаватель, да, изучал с ними Тору, когда они были маленькие, и Рабби ему говорит, значит, да, написано в Геморе, мудрецы сказали, что там, где 3 поколения, дедушка, сын и внук изучают Тору, и они мудрецы Торы, Тора Михазерет Арахсани Шерам, Тора возвращается в этот дом. Там смысл типа такой, да, что из этого дома уже никогда не уйдет Тора. Там вот будет всегда мудрецы, праведность, соблюдающие люди, все вот такая вот. Все, эта семья уже вот ей как бы
хазака.
Вот, хазака, вот как хазака, 3 раза, все, 3 поколения. Сидит маленький мальчик, 6 лет, он говорит, спрашивает у своего преподавателя, Рэби спрашивает, слушайте, а как же так, Авраам, Исхак и Яков, уже праведные же люди были, праведные, 3 поколения, 3. Один за другим, один. Ну и что ты с их сыновьями не совсем, не очень, так сказать, да, получилось, так сказать, да, вот, что говорит ему Рэби? Потрясающий ответ, он говорит. Как написано, как мудрецы сказали, что, да, после 3 поколений Тора мехазерет алахсанья шела. Тора возвращается в этот дом, да? Он говорит, Тора стоит и стучит, но надо открыть дверь. Она стоит и стучит уже в этот дом, сама. Но дверь-то надо открыть. Так что, вот, чтобы Всевышний помог, чтобы мы все с вами открыли эту дверь, чтобы в ваш дом вошла Тора, праведность, шхина. Но не хочу начинать сегодня новое, мы уже не успеем.
Про знаменитый Эн от Милвадо, что я вот такой интересный. Мы любим.
Не закрываться. Рав Хаим Милвадо, вы знаете об этом? Я же говорил вам в прошлый раз.
Эн от Милвадо, нет.
Нет?
То, что мы живем, как бы.
Мы живем. Я вам честно скажу, вот эти слова, я повторяю, есть в жизни у каждого свои ситуации,
да.
Когда страшно, мне тоже бывает страшно, очень даже, вот. Рав Хаим Воложин написал свои книги, и не от себя, от имени великих каббалистов, мудрецов Торы, что в момент опасности есть такая фраза, которую надо произнести, и которая имеет невероятную силу и мощь, но еще раз, кто-то произносит ее как кукареку, да, это не помогает, да. Надо ее произносить с полным пониманием и, как это сказать, углубиться, ну как бы погрузиться в это понимание. Вот как бы вот, для меня это как бы вот однозначная истина, я же готов жить с этим, да, как мы сегодня говорили, из головы должно пойти в сердце. Что эта фраза означает? Да, он говорит, эта фраза «Эйн от Мильвадо». Нет никого, кроме него. Нет еще, кроме Бога, вообще ничего не существует в этом мире. Вот, потому что все, что существует в этом мире, все, абсолютно все кругом, что существует в этом мире, каждую секунду, да, долю секунды, я не знаю, какие там еще бывают доли, неважно, Бог поддерживает жизнь. Это хоть одну секунду Бог заберет свое благословение, заберет от чего угодно в этом мире. Оно прекратит существовать моментально. Моментально. И тот, кто осознает, что... Поэтому единственный, кто существует по-настоящему, это Творец, а все остальное – это то, что живет на его постоянной, за счет его постоянной силы и жизни, которую он дает ежеминутно, ежесекундно. Если мы осознаем, что нет никого, кроме него, и что все в его руках, это невероятное спасение приносит, и просто это проверенное вообще... Это как бы, я вам сейчас говорю не то, что я здесь вообще ни при чем, это не мной придумано, да, это вещь давным-давно проверенная и сказана великими мудрецами, да. И есть известная история, когда Рав Ицхак Зеев Соловейчик был такой известнейший, вот так как раз-таки был третий в у него был известнейший отец Рав Хаим Соловейчик, был известнейший его дедушка, Рав Йосеф Дов Соловейчик, да, были величайшие мудрецы, три поколения раввины города Бриск. И вот они, он буквально уже, когда немцы пришли в Варшаву, он из Варшавы уезжал со своими детьми. Он ждал до последнего, потому что ждал свою жену. А жена поехала за своей мамой в какую-то чёрную какую-то там деревню и не могла оттуда выбраться. И у него больше не было выхода, он видел, что убивают уже, надо было забирать детей. Не знал уже, где чего жена, уже вообще не знал, что происходит. Так он не дождался своей жены, забрал сыновей и дочь и сели в последний эшелон. И когда они уже уезжали, их остановили эшелон, остановили немцы. И зашли, пошли по вагонам, а там были там и поляки, и разные там были, там, да, может, белорусы были, не знаю, там разные люди сидели. Вот. И они кого-то брали, евреев брали и выкидывали из поезда. Вот. Он сидел, сказал, дядя, «Эн от мильвадо». Все говорим «Эн от мильвадо». Открыли его купе, посмотрели внутрь. Ну, видно, что евреи. Они не скрывались, бороду не сбривали, никакие цицит не прятали, ничего не прятали. Посмотрели в купе, закрыли купе душу.
Сила какая.
Скажите, пожалуйста, можно... Вот это известная про них история, да, это там еще люди, свидетели, да,
как посты,
да, и они, и все, и...
Да.
Понимаете, как это объяснить? Я никак это не могу объяснить, да, вот есть такая сила, такая мощь, тот, кто живет этим, в этот момент Бог, да, охраняет этого человека, не просто охраняет, то, кого Бог захотел, чтобы он остался, даже в момент страшной опасности, Всевышний его... И вообще, я вам скажу, это удивительная вещь, да. Я знаю людей, которые прошли такие страшные вещи, такие страшные испытания в этот период. Ну, уже раз 10-20 должны были умереть. Если Бог решил, что кто-то должен остаться, он остается. Бабушка моей жены прошла вот в месяц Адар, нельзя об этом рассказывать, да, может быть, когда-нибудь там в месяц 9 Ава, где-нибудь, может, может, ближе к тем дням, да, я могу рассказать разные вещи, которые она рассказывала. Она дожила до 97 лет, у нее номер за Освенцимом, да, она прошла девушкой 16-летней, да, такие вещи, что я... Не знаю даже, как это можно вообще при людях рассказывать, потому что это выворачивает наизнанку все. И дожила до 97 лет. Это невероятно. Вот если Бог решил, что кто-то должен, да? И она, слава Богу, у нее родилось трое детей. И у каждого из этих троих детей были айнара, я даже вам передать не могу. Не поверите, да? У нее две дочки и сын. И Бог благословил. И, а вы знаете, да, что вот евреи, которые вот видели Европу и Литву как бы до войны, и которые видели после, они были просто в шоке, да? У многих было такое ощущение, что у евреев больше нет. Потому что там, где жили тысячи, 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 полная пустота, нет никого, вообще. И людям было ощущение, что все, евреи закончились. Я знал такую женщину в Израиле, Рабанит Бачела Шварц. Она любила со мной по-русски говорить, так сказать, да, я ее внуком учился в Ешиве, да, когда она в субботу приезжала, она приезжала, она со мной немножко по-русски говорила, да, да. Они вдвоем со своей сестрой убегали по лесам, та-та-та, скрывались и шли по разным, там, где у них там дядя жил, приходили в ту деревню, а там евреев уже нет. Убежали оттуда, та-та-та, и так по лесам жили, но не могут все время, особенно зимой, жить в лесу. И пришли они ходили, да, и искренне думали, что евреев больше нет. Они, ну, молодые, маленькие девочки, там, ей было одной 15, второй тоже 16, где-то так, да, две сестры, или там постарше чуть-чуть, не знаю. Пришли к польскому, литовскому ксензу, я не знаю, ну, католическому священнику, пришли к нему и говорят ему прямо, мы еврейки, ну, ты должен знать, мы последние еврейки в мире, так вот, они так сказали, они были так уверены в этом. И вот, он тоже такой, ну, как бы, он добрый человек, он их взял, и они жили у него полтора года. Он их спасал полтора года. Как они убежали от него? Ну, как они ушли? Почему ушли? Знаете? Летом. Нет. Он их кормил, все. А он был вообще человек такой, да, очень добрый человек, который вот не еврей, да, праведник. Если бы немцы узнали, убили бы его и всю его семью, да? Да. Он был невероятно добрый человек. Он собрал много таких детей, не только евреев, разных детей, которые остались без родителей. Там, да, и у него как, почти как детский дом такой, он помогал, воспитывал. Летом у него было, там было дерево, тутовник, шмутовник, не знаю, что там такое, да, вот. Все дети как дети. Дети начали, опа, жидовки.
Что?
Дети начали кричать, опа, говорит, жидовки. Как узнали дети? Все дети едят сразу. А жидовки что?
Смотрят.
Сначала смотрят, есть червяки или нет. И все дети кругом даже знали, что евреи никто так просто не ест. Сначала червяков проверяют. И дети кругом сразу начали кричать, что это жидовки. И они поняли, что уже, что сейчас это куда-то там дойдет. Та-та-та. Они пришли к нему, сказали, он им набрал еды, и в тот же день они ушли. И там еще целые попеки, они скрывались. Вот. Вот, И бабушка моя Женя тоже рассказывала, как они... Как она всегда повторяла эту фразу «Эйн от Мильвадо». Так ее учили дома, и это спасало ее в невероятных вообще ситуациях. Тоже невероятно вам передать, да? Из 15, там 16 тысяч девушек, да, их как скот отобрали, здоровых, типа 15-16 девушек, да, и пересыльные, та-та-та-та-та, в конечном итоге они уехали куда-то туда, там, сначала они долго были в каком-то заводе, работали, да, потом их один концлагерь, другой, в конечном итоге, она в Освенциме была, да? И осталось 5 девушек из 15 тысяч. Осталось 5. Они всю жизнь дружили. И у них у всех были кольца. Очень интересные. Очень. Вот никто в семье, там никому не было неинтересно наследство, там, да, бабушки, та-та-та. Все хотели это кольцо.
Что-то написано?
Знаете, что за кольцо? Вот девочки. Они везде остаются девочками. Ну вот, девушки, женщины, им хочется украшения. Их же там унижали, били, не знаю, что так не делали, дали без еды. Вот, и мы, они работали на каком-то заводе. И из болтов, которые там что-то там собирали, они сделали себе кольца. Которые вот, девушкам хочется украшения. Болты такие вот заводские. И у каждой из этих девушек, да, был вот такой вот болт из этого лагеря. И они все вот до конца проходили и хранили дома этот болт. В общем, не дай Бог никому, так сказать, да, такие страшные испытания. Вот, дай Бог, чтобы все были счастливы. И чтобы, да, нет, через такие страшные вещи, вот, мы пришли к Творцу. Спасибо. Да.